Лосева. Все будет ру.
Добрый день, друзья! Среда, середина недели, середина дня, и это то самое время, когда мы с вами обсуждаем, что нам нужно в нашей конторе поправить, в нашей любимой родине изменить. Ну и когда мы говорим про страну, конечно же, мы говорим не только про институт, мы говорим про человека и понимаем, надеюсь, каждый из нас понимает, что ответственность за судьбу родины начинается с ответственности за свою собственную судьбу. Мы все должны быть, наверное, не люблю слово «должны», но хорошо бы, если бы все мы были взрослыми в своих поступках, в своих каких-то решениях, в своих обязательствах. Но вы же понимаете, что все это не случайно, я говорю, вот такие вот, так вот морализаторствую сегодня среди недели. Почему? Потому что я хочу сегодня поговорить о проблеме, которая, я уверена, 100% знакома каждому из вас. Надеюсь, что не лично вам, хотя, возможно, и лично вам, но и вашим родным, знакомым и сослуживцам. Мы сегодня будем говорить про вот ту лавину, про тот, знаете, такой вот лесной пал, когда пожар идет, который обрушился на нас с вами в виде кредитов. Есть у меня к этому информационный повод, есть, что называется, наболевшее. Есть эксперты, которых сейчас в студии нет, потому что они немножечко задерживаются. Но мы с вами будем ждать сегодня Наилю Арнольдовну Берарову, социального психолога, который занимается как раз, знаете, вот этими корнями, вот этими причинами, которые сначала нас заставляют влезть в непомерные долги, в непомерные кредиты, а потом, вместо того, чтобы в какой-то момент остановиться, сказать себе «нет», нас продолжает нести и нести вот эта горная река и просто в какую-то бездну. И я очень надеюсь, что поборется со снегопадом Ольга и московскими пробками. Ольга — это снегопад, один не гость. Анатолий Геннадьевич Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России. Вот этих двух экспертов мы с вами ждем. А давайте пока поговорим, что же меня побудило вот так вот изменить все наши редакционные планы и взять вот эту тему. Ну, во-первых, пришли у нас новые исследования. Вполне себе ожидаемые новости. Например, такая. Доля россиян с 5 и более кредитами почти удвоилась за 2 последних года. Вот, то есть люди, которые как-то так организовали свою финансовую ситуацию. Я сейчас, кстати, знаете что, друзья? Я хочу оставить за скобками совсем-совсем драматические, трагические случаи. Да, есть действительно ситуации, когда люди берут заем на похороны, на лечение ребенка. Вот мы это отложим в сторону. Потому что статистика, и я думаю, что сегодня мы об этом поговорим, показывает, что берутся деньги и на то, чтобы слетать в отпуск, и на то, чтобы провести свадьбу такую, знаете, чтобы вздрогнул весь район, и все удивились, ну и так далее. Так вот, вот представляете себе, в 2 раза стало больше людей, у которых одномоментно более 5 кредитов, то есть и 6, и 7, и 8. И причем вот эта тенденция, она показывает такой рост, да, то есть она ускоряется, она усугубляется. Но есть еще разные цифры, которые заставляют нас с вами вздрогнуть. Например, 5 миллионов россиян стали невыездными из-за долгов, как стало известно в декабре. Конечно, мы здесь убираем алиментщиков, и есть еще разные какие-то случаи там, с неоплаченными штрафами и прочими. Но вот в этих 5 миллионах огромная-огромная доля людей, которые взяли кредиты. Если вы знаете, как с этим бороться, или наоборот, может быть, вам есть на что пожаловаться, или у вас есть рецепт, или у вас есть твердое ощущение, в чем причина, пожалуйста, звоните нам 495-95-95-912 или пишите мне в мессенджеры 968-766-3311. Вот, ну а пока наши подтягиваются, прорываются наши эксперты, которых мы с вами очень-очень ждем. Вот и хочу, значит, чем с вами поделиться. Я, например, нашла весьма полезное и интересное описание вот такого алгоритма, как средний статистический заемщик становится должником сразу по нескольким кредитам. То есть вот как бы природа образования этой лавины, да, вот этой горной реки. Мы же понимаем, что все начинается вот с песочка, с капельки, с какой-то, да, и проблема, это всегда она в такой, знаете, в том, что в чрезмерности, да, в том, что не может остановиться. Вот посмотрите, коллеги из издания РБК, как это описывают. Значит, по данным ЦБ, на 1 июля 2023 года число ипотечных заемщиков превысило 10 миллионов человек. Это довольно много. Если мы возьмем процент к взрослому населению, мы увидим, что это, ну, прямо такая вот, знаете, это часть, которая в твоем близком окружении. Один или два, мы и сами с вами это прекрасно знаем. Окей, взял ипотеку, молодец, да? На мой взгляд, один из самых вообще разумных кредитов, которые нужно брать. Вот я считаю, ипотека и хорошее проверенное образование детей – это вот прям две причины, за которые стоит пободаться. Казалось бы, хорошо, все прекрасно, количество таких клиентов росло просто прям вот из месяца в месяц. Что идет дальше? 6% этих заемщиков, прекрасных, разумных людей, тут же, вернее, не тут же, перед этим, перед ипотекой, берут крупную суду, а суду, мы знаем, она уже совсем по другим ставкам, на что? На первоначальный взнос. Вот здесь, мне кажется, при всем моем понимании ситуации, вот здесь первые тревожные звоночки, да? То есть ты как бы немножко лукавишь, да? Банк же вроде как подразумевает, что у тебя есть эти деньги, да, там, ну, материнский капитал у тебя есть бабушкина старая квартира, у тебя своя там комната, да, допустим, в коммуналке, которую ты можешь продать. Ты что-то там накопил. Но как бы не предполагается, что для того, чтобы взять ипотеку, ты еще и, значит, берешь суду довольно большую. Ладно, хорошо, вот с этим разобрались. Уже тревожненько, но еще можно, наверное, справиться. Дальше. Оказывается, примерно каждый четвертый ипотечный заемщик, то есть 25%, в течение полугода, вот после этой сделки, берет еще один кредит, необеспеченный, уже на ремонт. То есть уже обязательства не просто становятся такими толстенькими, но тут ключевое слово – необеспеченный кредит. Это что значит? Это значит, что человек, скорее всего, взял его под довольно высокий процент на зверских условиях. Но мы же с вами понимаем, да, что когда кредит ничем не обеспечен, у тебя, а мы сейчас понимаем, что банки друг друга видят всю информацию про нас, на тебе уже висят два кредита, и второй из них уже с таким, в общем-то, довольно жестенькими ставочками. Никакой банк под хороший небольшой процент тебе третий кредит не даст, потому что видит огромный риск. А в банках же сейчас алгоритмы работают, они же это все сейчас просчитывают. Значит, куда идут наши люди? Идут туда, где два документа, и вот тебе уже под 25-30%. То есть становится все тяжелее и тяжелее. Дальше что происходит? Это вот я сейчас вам не с головы выдумываю. Это сейчас я читаю уже, ну, такие аналитические выкладки. После того, как взяли, значит, на ипотеку, взяли суду на первоначальный взнос, потом взяли, значит, этот кредит, необеспеченный под огромный процент, на ремонт, дальше начинается, надо же еще и жить, и в отпуск еще куда-то. И дальше появляются такое явление, как кредитные карты. Вот это, мне кажется, вообще какое-то, понимаете, изобретение дьявола, кредитная карта. На 1 июля уже 23 миллиона человек у нас были держателями кредитных карт. И это число людей растет. Ну и так далее. И вот так мы с вами подошли к этой прекрасной цифре, что у нас огромный процент населения имеют 5 и более кредитов одновременно. А к нам уже пришла, домчалась, прорвалась сквозь снег Наиля Арнольдовна Берарова, социальный психолог, член Общероссийской общественной организации Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Мы ждем Анатолия Геннадьевича Аксакова, но пока поговорим про психологию. Вот, кстати, давайте посмотрим сейчас комментарий. Здрасте, Наиля.
Здравствуйте,
спасибо,
Наташа.
Спасибо, что прорвались к нам. Это прям так важно для нас поговорить с психологом, прежде чем поговорить с финансистами. Ну вот пишет нам один из наших Слушайте, люди же не от хорошей жизни кредиты берут. Уровень жизни падает, вот и люди пытаются его поддержать. Руслан, лучше обсудить, как уровень жизни страны повысить. Знаете что? А я так считаю, что нет, то, что нужно обсуждать, как повышать уровень жизни в стране, 100%, 200% с вами согласна. Но что-то мне подсказывает, я ведь с этого и начала, да, что ответственность за страну, ну мы же, вот как мы повысим уровень жизни страны, да? Как мы повысим? Мы должны быть более эффективные, мы должны быть более последовательны в наших требованиях там, к муниципалитетам, там, ко всем депутатам, ко всем чиновникам. Не митинговать, а приходить с предложениями, быть настойчивыми. Это предполагает какую-то рациональность и ответственность. А тут получается, что мы не всегда, опять же, не обобщаю, но цифры говорят сами за себя, да, мы не можем ответственно взять за свою жизнь. Ну, хорошо, давайте, я жду, друзья, ваших звонков с рецептами, что нам делать, чтобы остановить вот эту лавину закредитованности и неразумных кредитов. А пока я хочу вот первый мой вопрос к Наиле. Как нужно, вот, я не знаю, построить свою собственную психологическую стратегию, когда ты впервые пробуешь жить в кредит? То есть не на те деньги, которые ты заработал, да, а те деньги, которые ты берешь у какого-то, так сказать, института. Ну, мы надеемся, что все-таки большая часть из нас будет брать в банках, а не в каких-то вот таких левых конторах. Ведь не зря же, я очень часто считаю, что вообще вся психология человека уже изложена в фольклоре народной мудрости. Да? Мы очень часто говорим, да? Берешь чужие, а отдаешь свои. Да? И вот это ведь правда работает. Что ты должен себе сказать, когда ты вступил вот на эту, в общем-то, для начала нормальную тропинку кредитов?
Вообще, с точки зрения психологии, во-первых, всем здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Наташенька.
Здравствуйте.
Рада сегодняшней нашей встрече и шикарной теме, очень актуальной. Во-первых, с точки зрения психологии, здесь очень важно отслеживать свое мышление. Это денежное мышление или это дефицитарное мышление? Я беру из недостатка, из дефицита.
Но или... Это же не эзотерика какая-то?
Да нет,
это
господи.
Просто
нет, пока нет. Никакой магии. Да нет. То есть мышление дефицита, это когда я беру, когда у меня вообще нету, и я вот беру на будущее себе что-то. Есть два варианта. Условно, стратегия выживания и стратегия удовольствия. Я беру, если... Для выживания, то это одна история. Если я беру себе 25-ю сумочку в кредит, то это другая история. И вот здесь надо отслеживать и дрессировать себя, тренировать себя и постоянно фокус внимания на том, что я делаю, для чего, какую я цель держу. То есть...
Ну, взять квартиру в ипотеку, это же...
Это нормально. Это нормально инвестиция, совершенно. Вклад. Да. Это не кредит, это не дефицитарное мышление, это как раз-таки в плюс. Но когда я беру... Ну вот опять, давайте про сумочку. То я что делаю? Я по факту обворовываю свое будущее, беру оттуда инвестицию, сегодня, здесь и сейчас закрываю себе потребность в своей цели, которую я не заработала. У меня эффект достижения не существует в психике. А для психики процесс и есть результат. То есть путь достижения цели – это и есть точка роста и развития. И если я себя обворовываю в этом пути, то я беру кредит, чтобы закрыть какую-то свою потребность в удовольствии.
И если... Или амбициях, или вот гордыня, или зависть.
Или получить призвание, или признание, или получить определенный статус. Или, допустим, даже если это какой-то автомобиль, я хочу получить значимость и важность в обществе. И мне важна вот эта социальная поддержка, мне важна социальная значимость. Но при этом, например, я могу брать кредит и показывать свою классную жизнь перед бывшим партнером. Или я могу закрывать родительские потребности.
Может, это тоже важно человеку? Может, это, что называется, дороже денег?
Согласна, но потом же себе дороже. То есть мы, вы правильно сказали вначале, платим-то за это мы. И здесь нет стратегии развития, нет бизнес-мышления. Мышление заключается в том, если это действительно ипотека, или это действительно там кредит на машину, которая будет служить мне и работать
на меня. У тебя двое детей, тебе нужно возить по кружкам, по детским садам и так далее. Ты берешь машину. Ты берешь ту машину, на которую ты можешь себе позволить.
Это не считаю долгом, это считаю финансовым развитием, потому что у человека нет вариантов этой суммы в месяц не заработать. работать.
Смотрите, вот смотрите, да, вот давайте разберемся. Вот мы сейчас остановились с вами, что квартира, да, это хороший просто пример, действительно, да. Ипотека, это хороший пример действительно важного, нужного вложения и, на мой взгляд, ответственного. Но вот тебе нужно понять, а на какую квартиру ты, так сказать, заработал в будущем, да? Ты заработал на квартиру в центре, не знаю, за 15 миллионов, или ты заработал на квартиру подальше от центра за 8 миллионов? У тебя же все равно этих денег нет, да? Ты нисколько не заработал. У тебя этих денег нет. То есть тебе нужно как бы просчитать, а с какой я могу взять кредит? Вот ты должен вообразить, я заработаю, я заслуживаю квартиру за 15 миллионов или за 8 миллионов? Как ты можешь сообразить, когда у тебя все равно этих денег... Ни таких денег нет, ни таких денег нет.
Нет, немножко не так. Ты же берешь из момента здесь и сейчас. Ты берешь на ту сумму ежемесячно, на которую ты можешь рассчитывать. Вот, то есть ты же не берешь на перспективную сумму. У меня условно сейчас 60 тысяч доход, но я возьму на 300. Это иллюзия. Вот это эзотерика и стратегия обмана. А мы говорим про точные математические вклады. То есть если у меня доход условно 60 тысяч рублей, то, скорее всего, 1030 я могу рассчитывать на оплату квартиры, там, 35. И если я беру уже 70 тысяч ежемесячного платежа, то это будет сверх моих возможностей, и это будет уже надрыв. И, возможно, психологический невроз в том числе. И когда очень сильно давит и семья, и надо прокормить, и свои потребности, то это не очень правильное ресурсирование.
Мне кажется, что одна из проблем вот в таком неразумном влезании, вторжении в долги, это импульсивность. И вот жалко, что еще до сих пор не подошел Анатолий Геннадьевич, но мы все равно его спросим, да? Жалко, что наблюдается такая тенденция, во всяком случае, но я ее точно вижу как обыватель, что условия получения любого вида кредитов, любого вида заема становится все проще и проще.
Да, но проценты все выше и выше.
Понятно, что проценты все выше и выше. Но, кстати, смотрите, вот пишет нам тоже слушатель, первая причина – навязчивая реклама банков. Если откровенно, даже большие уважаемые банки терзают звонками, всплывающей рекламой с предложением взять кредит. Чистая правда.
Согласна.
Вот, абсолютно. Им кажется, что у них работают крупные маркетологи, которые строят рекламу так, что взять его нынче просто кредит. Но ведь если маркетологи такие крутые, высокооплачиваемые, они же должны привлекать тех, кто будет отдавать. И, соответственно, их работодатели, банки будут зарабатывать. А вообще, кстати, вот меня сейчас как социальный психолог прокомментируете, а вообще в нормальном обществе должны нести ответственность вот те, кто дают рекламу? Они вроде бы не обманывают же, да? Они же не обманывают, не обманывают. Они, ну, действительно, там, вот мы тебе пообещали за 10%, ну, ладно, за 12% мы тебе дали, пожалуйста, да, там, ну, или там за 22 дали, ну, как обещали, все честно. Но есть же в чем лукавство? Они действительно вот разгоняют этот спрос. И у человека отключаются какие-то тормоза, какие-то предохранители. А они вроде как за это не отвечают.
Кто хозяин наших решений? Кто взрослая ответственная личность? Кто несет ответственность за свои поступки? Банк, что ли? Ну, хоть 300 предложений. А если мы, допустим, попадем на ярмарку с тортами, мы что, все торты должны купить? Нет, конечно. Это наша ответственность и наш выбор. И каждый человек обладает правом выбора. Он принимает вот это стратегическое решение в долгосрок. Ведь кредит — это всегда в долгосрок. И даже когда человек берет на месяц, ну, это немножко обман, он все равно подвисает в этой ситуации. Давайте немножко, я хочу с другого ракурса подсветить.
Давайте.
Если мы рассмотрим кредиты и долги, давайте скинем ответственность наших слушателей с точки зрения психологии, то часто это бессознательная история. То есть я беру долг, потому что у меня есть ментальный груз, большая эмоциональная тяжесть из лояльности к кому-то в семье. Например, мой папа и мама жили очень бедно, буквально нищенствовали, и им было очень тяжело выживать. Это было на уровне еды. То есть тяжело было вот просто прокормить семью. Тогда я, чувствуя душевное притяжение, принадлежность к своей семье, я начинаю их модель поведения бессознательно копировать. И тогда, если они жили в долг, А как вот многие, мне кажется, до сих пор эта история сохранилась, что я получаю зарплату, закрываю долг, беру новый долг и живу в долг целый месяц.
Точно. Но это очень... были рассрочки раньше, это были вот времена нашего детства.
То есть
да,
от получки до получки они берут, на это время живут, опять берут, закрывают, живут. То есть и эта стратегия сохраняется до сих пор, хотя сейчас это вообще не актуально. И любой человек может продержаться месяц на тот доход, который у него есть сейчас. Ну, на тарелку супа точно хватит.
Не, ну, бывают всякие ситуации, конечно, действительно связанные со здоровьем. Я специально в начале эфира сказала, что мы их выносим за скобки, потому что их статистически просто, ну, процент, ну, практически на уровне погрешности. А вот то, о чем вы говорите, это же еще и поощряется сейчас вот этой легкодоступностью кредиток, да? Вот тебе дали карточку. Я, кстати, я долго не могу понять, типа, закрыть кредитку, закрыть... Да что, почему закрыть кредитку, если вы получили... А оказывается, закрыть кредитку, это вот когда подходит этот срок беспроцентный, нужно перехватить... И мне рассказали, что, оказывается, очень популярно, или, не знаю, вы слышали или нет, но очень популярно, почему-то особенно у женщин, когда они держат 2-3 кредитки из разных банков и перекидывают там какие-то там пятнашки, то есть там какие-то пасьянцы, действия, это вот так вот, понимаете? И испытывают азарт, понимаете? Вот прям с нездоровым каким-то наслаждением они, значит, вот это вот крутят, мутят, вместо того, чтобы остановиться и сказать, так, я в этом месяце ем гречку, пью кефир, не покупаю себе ничего, но для того, чтобы разорвать этот круг.
А эмоции как закрывать? Как закрывать свои эмоциональные потребности? То есть здесь есть действительно правильное объяснение тому, что происходит с людьми в этот момент. Они таким образом создают себе иллюзию обладания деньгами. Они таким образом создают себе окружение себя в богатой среде. То есть они себе делают возможность в закрытии любых потребностей, искусственно создают. Да, потом они разберутся с этим. Не очень приятно разбираться.
Об этом я подумаю завтра. Да,
да. Но здесь и сейчас, в моменте, я могу себе позволить и в кафе сходить, и туфельки купить, и там навстречу в красивом одеянии прийти. То есть это... Все равно я считаю, что это воровство из будущего. То есть я сам себя в будущем обворовываю. Я беру тот ресурс, который есть у меня послезавтра, и когда я прихожу в эту точку послезавтра, там пусто. Потому что я сегодня оттуда потенциал забрал. И ежедневный, и ежемесячный.
Вот минуту у нас есть еще до новостей. Вот смотрите, что меня зацепило в одном из первых комментариев наших слушателей. Лучше люди пытаются поддержать уровень жизни. То есть уровень жизни падает, пытаются поддержать. Вот может быть еще вот здесь психологическая проблема. Ребят, у нас жизнь похожа на холмы и долины, да? И вот мы все живем, мы никогда не живем на вершине. Мы всегда живем... то выше, то ниже. Вот здесь, наверное, да, проблема. То есть если упал уровень жизни, соберись, перетерпи.
Это точка роста, это новая возможность, это соединение с самим собой другим. То есть в таком случае я отрекаюсь от себя, я отворачиваюсь от себя, от такого, который я есть сейчас. То есть успешного я себя принимаю, а когда я чуть-чуть где-то упал, я уже себе неугоден и неудобен.
И поэтому я буду покупать сыр там не за 1000, а за 3,
вот
да, потому что я к этому привык уже, да?
Да.
И, ну, вот, на самом деле, вот это, мне кажется, очень важный такой момент.
Про честность с собой.
Про честность с собой, да. Я бы не звала его антисоциальным, да, потому что, еще раз повторю, что мы все живем, каждая жизнь каждого человека проходит... в основном, не по взлетной полосе, да, не вагонетка, которая несет тебя вверх. Нет, мы живем в том числе и падая, и вот здесь, наверное, нужно, кроме психологической готовности, еще должен быть какой-то навык перераспределения вот этих вот расходов, да,
конечно,
вот какой-то
финансовой грамотности. Да? Конечно.
А у нас считается, что это, ну, поздно мне уже финансовой грамотности учиться.
Никогда не поздно.
Или я все равно в этом ничего не понимаю.
И в 92 не поздно.
Ну что, друзья, вот смотрите, тема на самом деле, она такая, она ведь больше, наверное, социальная и психологическая даже, чем финансовая. Мы с вами ее продолжим после новостей. Надеюсь, что к нам присоединится и Анатолий Геннадьевич Аксаков. Будем его ждать.